Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.
Друзья, приветствую вас. Вы слушаете подкаст «Волна вдохновения». В эфире я, Лариса Ануфриенко, и моя ароматная гостья, закоренелый цветочник, женщина спокойствия и человек слова Александра Постнова. Саша, привет.
Привет, Лариса. Здравствуйте всем слушателям.
Но я не зря сказала, что ты женщина спокойствия, такой голос. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушай, а ты сама себя называешь человеком слова?
Человеком слова, да. Потому что я считаю, что если ты что-то говоришь кому-то, ты должен нести ответственность за свои слова, и слова не на ветер не бросаются.
Вот это выражение у меня появилось, когда я думаю о тебе, ну, после того, как мы с тобой два раза поработали, сделали классные проекты, да, вот на 8 марта с цветочками.
Спасибо, Лариса, я никогда себя так не рассматривала, если честно, просто делаю свое дело, ты говоришь, у меня аж прям мурашки.
Ну, в этом мы с тобой сошли. Да, но поскольку я сама очень люблю, знаешь, если сказал, то сделал. Если не можешь сделать, то не сказал.
Ну, то не говори, да. То, ну, не обещай, не давай обещаний.
Тогда. Да.
Может быть, потому что мы росли на Тимуриевой команде. Не и знаю. Нам внушали с детства, что дал слово, держи. Помнишь вот этот рассказ, когда мальчик стоял на посту? И, ну, это мы сейчас как бы во взрослом возрасте, можно сказать, дурачок какой-то. А в детстве мы это воспринимали. Он молодец, он держит слово, он же действительно не может оставить пост, раз он обещал.
Ну, нет, это же круто, когда человек умеет держать слово перед собой и перед другими людьми. Мне кажется, что это как раз глубине личности.
Ну, либо про честность. Да,
ну,
а честность... самому себе, не другим.
Честность, она не может быть у человека, который живет просто для того, чтобы казаться.
Ну, это про вообще внутреннее ощущение себя и про свои... Ну, принцип это очень грубо, наверное. Это именно про... Ну, про свои какие-то моральные установки, да? То есть угу. Вот это то, как ты живешь. Да, ты живешь для себя, либо ты живешь для того, чтобы о тебе что-то подумали другие. Ну, вот... Кстати, это же большая такая достаточно проблема, что людям важно, что о них думают, как их воспринимают. И люди пытаются подстроиться, и я все время привожу. Ну, ты не сказала, что я блогер еще.
А вот, ну, ты расскажешь, я думаю.
Да, так как еще помимо бизнеса я занимаюсь развитием личного бренда через свой блог на Ютубе, то первое время, ну, у меня нестандартная внешность, к сожалению, подкаст не может это показать, ну, или к счастью. И мне прилетало очень много первое время комментариев, потому что, когда я начала вести блог, я была побрита на лысо, у меня был 3 мм волос, и, соответственно, очень многих людей триггерила моя нестандартная внешность, и чего я только не наслушалась. И каждый раз я своим зрителям приводила в пример мое любимое стихотворение про дедушку, мальчика и осла. То есть, ну, знаешь, да, такое, когда...
Ну, расскажи.
Мальчик... Ну, я его наизусть не помню, конечно, но, если я не ошибаюсь, это Сергей Михалков, когда мальчик идет, дедушка едет на осле, люди говорят, что да что же это такое вообще, как так может быть, потом мальчик садится на осла, опять осуждение, потом они идут все втроем, опять осуждение, потом они по очереди берут осла на руки, опять осуждение. Ну, то есть что бы ты ни сделал, если ты оглядываешься на мнение окружающих, ты никогда не будешь достаточно хорош. Никогда. То есть если ты живешь в парадигме, что ты должен кому-то нравиться, если ты живешь, следуя своим каким-то целям, желаниям, мечтам, то ты идешь тем путем, который тебя откликается через сердце, и тогда у тебя все получается, и окружающие тебя воспринимают таким, какой ты есть.
Абсолютно согласна. Слушай, а как давно ты живешь, исходя из своих желаний и мечт?
Ты знаешь, всю жизнь. Всю жизнь. Наверное, это врожденная какая-то черта, может быть, характера. Но когда подростковый бунт идет, да, у людей, то у меня мама, конечно, она вешалась от меня, потому что я очень нестандартно одевалась. Я могу сказать, что я изобрела джинсы в дырочку, потому что через 10 лет только дизайнерские дома придумали джинсы в дырочку, я уже ходила в них, ну, 10 лет до того. То есть и, ну, разными видами, способами я выражалась через одежду, через ногти, через волосы. И мама, конечно, бесилась и говорила: «Саша, что о тебе подумают окружающие?» Я на нее смотрела и философски говорила: «Честно, мне вообще все равно, что обо мне подумают окружающие. Главное, чтобы было хорошо мне». То есть это, наверное, какое-то вот, ну, с детства, это характер.
А что за черта? Как эта черта называется? И неужели ты считаешь, что ее нельзя натренировать любому другому человеку?
Нет, натренировать можно, потому что эта черта называется любовь к себе. То есть, когда ты на первом месте. Я всем привожу в пример свой любимый мультфильм «Чертенок номер 13». Когда вот, я не знаю, он вышел, наверное, лет 7-8 мне было, он меня поразил в самое сердце. Ты знаешь, вот я мало что запоминаю. Но вот когда вот эта новенькая девочка-чертенок пришла в класс, они проходили любовь, и она показала, как она воздвигает пирамиду из всех, из всего, ставит себя наверх и говорит, что любить надо ее. И когда чертенок номер 13 спрашивает: «Ты понял, кого надо любить?» Он такой: «Да». Говорит: «Кого?» «Ее». Было на самом деле про любовь к себе. То есть, когда ты любишь себя, тебя любят окружающие, и ты любишь окружающих, потому что ты воспринимаешь весь мир через призму любви к себе. Ты не пытаешься никому ничего доказывать, не пытаешься казаться, понимаешь, потому что ты просто есть, и ты себя любишь со всеми своими тараканами, недостатками, изъянами. Ну, потому что никто не совершенен в этом мире, и мы все особенные. Понимаешь, вот это особенно. У каждого есть свои особенности, она ценна. Если бы люди все были одинаковые, как в романе Замятина «Мы», да, когда пытались там построить абсолютно идентичное общество с идентичными условиями жизни, правилами жизни, это, слава богу, что это роман-антиутопия, потому что это очень грустно, когда все как роботы, как винтики, подогнаны под определенные стандарты. Сейчас любовь к себе же очень много тренируют различными способами. Но очень жаль, что ее приходится тренировать, что она куда-то девается. Ну, тоже вопрос установок.
Ну, почему же? Это же не постоянное состояние. Но согласись, что бывают моменты, что ты то чувствуешь прилив этой любви к себе, и исходя из нее ты действуешь. А иногда бывают моменты упадка. Или у тебя вообще не бывает. Ты всегда себя постоянно одинаково любишь. Не бывает такого, что ты где-то там что-то понимаешь, что хорошо бы исправить?
Нет, безусловно. Я не считаю себя человеком совершенством. То есть любовь к себе – это не про то, что я такая вся из себя идеальная, во мне нечего менять, и на меня надо равняться. Упаси Господь. То есть я просто принимаю себя со своими особенностями. То есть есть определенные особенности. Меня называют трудоголиком, да, я искренне не согласна с этим. Тем не менее, я в какой-то момент ловлю себя на том, что я хорошо поработала, насыщенно, много, и вот сейчас я хочу полежать. Я поэтому просто забиваю на все дела, ложусь на диван, беру книжку и кайфую. Ну и не корю себя за это. Это вот про это. По поводу исправлений, исправлять нет, совершенствоваться – да. То есть я постоянно что-то изучаю, читаю, делаю какие-то практики, прохожу какие-то, не знаю, там всякие эзотерические, психологические моменты. То есть я занимаюсь ростом на протяжении уже 13 лет. Кстати, инициатором этого процесса был мой второй ребенок. И, ну, то есть я меняюсь, скажем так, я меняюсь, но неважно, там, 30 лет назад, 10 лет назад, сейчас я в любом случае люблю себя такую, какая есть на сегодняшний день. Вот в этом, может быть, я и спокойствие. Почему ты меня так воспринимаешь, как спокойствие? Я не знаю, я достаточно импульсивный такой энергичный человек, спокойствие, мне кажется, это вообще не про меня.
Ну, ты знаешь что, я как раз именно о том, что нет таких вот резких движений по поводу того: «любите меня, любите меня». Это же отражается в действиях, в разговоре.
Но согласись, что публикация, сделанная в любой социальной сети, написанная от любви к себе, отличается от той, в которой прям сквозит: «Любите меня, дайте мне внимание, любите меня, дайте мне внимание».
Ну да, люди пытаются добирать от окружающих недостаток любви. Ну, это мы опять возвращаемся к началу разговора, что если ты себя любишь, то ты любишь весь мир, тебя любят, потому что чувствуют, да, что ты ничего ни от кого не требуешь, все, что нужно, есть внутри тебя, и этого тебе достаточно. Есть люди вокруг тебя, нет людей вокруг тебя, любят тебя, не любят, да тебе вообще абсолютно все равно. Вот знаешь, вот абсолютно все равно, что происходит с окружающими людьми. То есть ты это принимаешь, у тебя приходят люди в жизнь, такой классный какой человек, уходит, ну, значит, время пришло. Ну, то есть к себе ты никаким образом это не применяешь, потому что ты живешь немножко в другой парадигме.
Угу. А ты,
ну да, это тренируется, конечно.
Смотри, это тренируется. Например, я в себе это тренировала, потому что по молодости я помню, даже в детстве, я из детства помню, как у нас девчонки соседские на 3 года были старше меня, они играли, и им было со мной неинтересно играть. И они от меня все время отбрыкивались, я была единственная маленькая. И я помню, как мне было больно и обидно, что со мной не играют. Я выросла, эти девочки сейчас смотрят на меня с открытым ртом, и об этом говорят, и очень, ну, как бы поддерживают со мной отношения, я поддерживаю. Но у меня иногда вылезает вот это вот ощущение, я удивляюсь, неужели действительно вот та девочка, которая от меня отбрыкивалась, сейчас так тянется ко мне? Это правда со мной происходит? Я действительно ценна? Понимаешь?
Какая крутая стала.
Вопрос не в крутая, вопрос в том, что я просто выросла. И то, что было в детстве много-много-много лет назад, это совсем никак не связано с тем, что есть сейчас. И если тогда для меня это было обидно, я еще не умела совладать со своими чувствами и эмоциями, то сейчас я это умею, потому что я натренировала. Но я достаточно долгое время боялась все равно быть отвергнутой.
Ну вот видишь, наверное, все-таки мы опять мы с тобой каждый раз возвращаемся, да, к тому, с чего начинаем, к вопросу о детстве. Вот в детстве я не хотела ни с кем играть, вот понимаешь? Угу. То есть мне настолько было комфортно с самой собой, я очень рано начала читать книги, то есть 2,5 года я научилась говорить, и в этом же возрасте я научилась читать. И все, и мне было достаточно себя и книжки. И когда ко мне подходили, предлагали поиграть, я спрашивала: во что вы хотите со мной поиграть? Ну, ладно, так и быть, я с вами поиграю, раз уж вы пришли ко мне, да, со своей инициативой, я откликнусь на нее, но я буду выступать в качестве того-то. Мне говорили: нет, ты будешь выступать в качестве другого там игрока. Я говорила: тогда я с вами играть не буду. То есть вы будете играть либо по моим правилам, либо я не буду играть с вами вообще. И меня это нисколько не трогало, не расстраивало. И я искренне недоумевала, ну а что такого-то? Потому что на меня жаловались воспитатели в детском саду. Именно по этой причине, что я отказываюсь играть по чужим правилам. Но для меня было удивительно, почему я должна играть по чужим правилам. То есть не я же прихожу с предложением, ко мне приходят. Значит, я имею право выбирать. Понимаешь? Я имею это право, потому что я ценная. Ну вот у меня это врожденное, мне, наверное, проще.
Да, однозначно, потому что у нас с тобой, ну, то есть то, что я сейчас чувствую по отношению к своей жизни, к себе в своей жизни, и то, что было там 20-30 лет назад, это две разные вещи. А у тебя получается действительно такой прям путь с самого начала. Тогда...
Про любовь к себе.
Про любовь к себе, ну... да.
Ты знаешь, был момент, у меня был момент в жизни очень тяжелый, когда я потеряла эту любовь к себе. То есть вот так тоже бывает.
Конечно, я об этом и говорила, что это же невозможно постоянно законсервировать и в этом состоянии быть.
Но в моем случае получилась ситуация, когда я фокус с себя, со своих желаний, со своих потребностей переключила полностью на бизнес. То есть я поставила бизнес выше себя и вложила туда, ну, 7 лет просто рабского труда, я бы сказала, рабского, потому что до этого я уже занималась бизнесом на протяжении 6 лет и занималась им в кайф. То есть вот хочу – делаю, не хочу – не делаю. А здесь я включила слово «надо». Вот есть бизнес, и я обязана пахать в его честь. И в итоге это закончилось для меня годом депрессии. И, ну, так как у тебя про вдохновение, да, то есть, ну, чтобы не было совсем позитивного такого мнения, скажешь, так не бывает. Конечно же, так не бывает, чтобы все время был позитив. Хотя я очень позитивный человек. На год я легла дома на кровать, сложила руки на груди, смотрела в потолок и думала о смерти. И уже когда я начала выходить из этого состояния, то есть меня удержало на этом свете только наличие двух несовершеннолетних дочерей. И когда я уже вышла из этого состояния депрессии, я даже в тот момент никто не понимал, что у меня жесточайшая вообще клиническая депрессия, которую лечат таблетками. То есть реально прописывают очень сильные препараты, чтобы вывести человека из этого состояния. Я из него вышла сама. То есть я такая полежала, такая, ну сколько можно-то уже? Жизнь продолжается, несмотря на то, что какие-то неудачи случаются. Да, мне было обидно очень. И я себя гнобила, конечно же, потому что это же была моя личная неудача, это была моя личная, мой личный провал. Да, я столько старалась. Но это вот был тот момент как раз, вот сейчас я очень четко это вижу, что когда был смещен акцент, то есть не вовнутрь себя, а он был смещен наружу, ну, на окружающий мир. И когда вот ты смещаешь этот акцент, у тебя вообще теряются какие-то основные твои базовые понятия. И ты понимаешь, что неудачи во внешнем мире, ну, как-то все крах. Нет, это не крах. То есть, когда ты на себе сконцентрирован, то любую неудачу ты воспринимаешь как получение очередного опыта. Такой, ну, опыт получен, хорошо, выводы сделаем, идем дальше. Но нельзя переключать себя, скажем так, фокус внимания тратить только на окружающий мир. Это же вот к вопросу опять о внимании окружающих, да, не быть, оказаться.
Да.
То есть, это все очень тесно переплетено.
Ну, я знаю, что у бизнесменов часто такое бывает, знаешь, когда неудачи приводят к дичайшей депрессии. И какой ты рецепт тогда можешь дать тем, кто еще не очень знаком с этим состоянием, но, вероятно, шанс такой есть, к сожалению, что с ним познакомиться, с этим состоянием, когда все разрушилось, и что же делать дальше? Что делать дальше? Рассказывай. Ну, год ты полежала. Не корила себя.
У меня не было сил. То есть мне было настолько плохо, что у меня не было сил что-либо делать. Нет, я корила себя. Ты знаешь, я целый год лежала и как мантру читала. Я неудачник. Я никчемный человек. У меня ничего не получается. Ну, то есть это действительно было просто какое-то сумасшествие. А какой рецепт? Рецепта универсального нет. Наверное, нужно просто помнить, ну, некоторые какие-то фразы, которые тебе больше откликаются, например, ну, не знаю, достоверно Конфуцию она принадлежит или нет, что велик не тот, кто ни разу не падал, а велик тот, кто падал и вставал. То есть не бывает всегда только всего на позитиве. Если что-то не получилось, то, ну, логично, что ты применил не те инструменты, пошел не тем путем, пошел не своим путем, да, либо поддался какому-то влиянию окружающих тебя людей, что надо заниматься этим, хотя внутри у тебя не откликалось. И это не неудача, это не говорит о том, что ты какой-то никчемный, беспомощный человек. Это говорит только о том, что данный опыт, ну, закончился не тем результатом, который ты ожидал. Значит, что? Значит, надо сесть и проанализировать, почему так произошло. То есть это были либо не твои цели, либо не твои инструменты, либо ты все-таки, ну, не совсем максимально вложился, да, если ты считаешь, что ты вложился максимально, может быть, просто тебе нужно было получить именно такой опыт, что чем больше ты упираешься, тем меньше тебе это дается. Так тоже работает во Вселенной почему-то. То есть мы легко получаем то, к чему мы легко относимся, если мы на этом не зацикливаемся.
Поэтому... ты не знаешь, разве вот этого правила избегать избыточного потенциала, когда очень сильно чего-то хочешь, вырабатывается избыточный потенциал энергии, который начинает работать против, а не за?
Да. То есть это действительно так и есть. Поэтому просто анализируем, что либо ты слишком упирался, вот это было в моем случае, то есть я слишком упиралась. То есть я решила, что данная цель будет достигнута, чего бы это мне не стоило. В итоге мне это стоило года жизни, проведенного в депрессии, понимаешь? Угу. То есть либо были не те люди с тобой рядом, либо были не те методы, не те инструменты. Но в любом случае не воспринимать это как крах жизни. Жизнь – это не только твое дело. Дело, которым ты занимаешься, неважно, строишь ты карьеру, делаешь ты свой бизнес – ведешь ты домашнее хозяйство, да, там у тебя какие-то проблемы с мужем начинаются, и для тебя кажется, что жизнь рухнула. Ни в коем случае не ставить на себе крест, просто пытаться понять, в какой момент что пошло не так, почему пошло не так, и не так ли оно на самом деле, или тебя уберегает от каких-то еще больших потерь, ошибок и травм. И, это, наверное, вот учиться позитивно воспринимать любые события.
Угу.
Хуже Слушай. Уже не будет. Будет. Это моя история. То есть такой оптимизм всегда.
Сразу я подумала о позитиве, услышав слово оптимизм. Про позитив. Людям кажется, что позитив и, наверное, оптимизм тоже – это всегда все хорошо и всегда хорошее настроение. А что ты думаешь по этому поводу? Что в эти два слова, по-твоему, входит?
Для меня оптимизм – это вера в то, что все будет хорошо, так или иначе. То есть оно будет хорошо.
Даже если будет плохо.
Потому что
плохо.
Это кажется, что плохо, понимаешь? Вот не суди, не судим будешь. Это же очень классный такой завет, когда мы... Вот есть, опять же, у меня любимая притча, понимаешь? У меня есть несколько любимых таких вещей, про которые я все время вспоминаю, когда мне кажется, что что-то идет не так. Притча про старика и лошадь. Не знаю, знаешь ты или нет, когда...
Я ее не знаю.
К старику прибилась лошадь, и односельчане начали говорить: «Ой, как хорошо, у тебя теперь есть лошадь». А старик говорит: «Время покажет». А сын поехал на его лошади, упал, сломал ногу. Односельчане начали говорить: «Ой, как плохо, сын сломал ногу». Старик философски заметил: «Время покажет». Началась война, все ушли на фронт, сын остался, потому что у него была сломана нога. Все опять начали говорить: «Ой, как хорошо, вот он остался». Говорит: «Время покажет». Потом лошадь убежала, опять все говорили: «Ой, как плохо». Он говорит: «Время покажет». А потом лошадь вернулась и привела с собой табун еще лошадей. И все опять начали говорить: «Ой, как тебе повезло, как хорошо». На что старик сказал: «Время покажет. Но сейчас у меня есть табун лошадей, и мне нужно строить для них конюшню». Понимаешь, то есть мы не знаем никогда, хорошо или плохо. Мы это можем потом посмотреть и сказать: мне это было необходимо. Даже этот год на диване, он мне был жизненно необходим. Потому что я 7 лет работала без выходных, без отпусков, без всего. И если бы я не легла на диван, я бы, наверное, умерла просто от физического истощения, понимаешь? Меня просто положили, сказали: «Ляг уже, господи, угомонись, все, успокойся. И посмотри, несмотря на то, что ты лежишь, жизнь продолжается. Деньги идут, бизнес работает, пусть не так, как ты планировала, пусть там вот это направление не выстрелило, но бизнес у тебя есть, он тебе генерит доход, благодаря которому ты можешь жить. И от того, что ты вот легла, лежишь и вообще ничего не делаешь, ничего ровным счетом не изменилось». Поэтому мы не знаем, хорошо или плохо. И вот для меня оптимизм – это даже, наверное, не про хорошо, это про... веру в то, что все, что с тобой случится, оно должно случиться. И ты с благодарностью это принимаешь и живешь дальше. И не оцениваешь: какая трагедия, все, сын ногу сломал, лошадь убежала. Понимаешь, время покажет. Вот это ключевое. То есть такое принимающее, наверное, состояние жизни. И позитив – это про то же. Что я не знаю, хорошо это или плохо, но у меня есть там вот сын со сломанной ногой, значит, надо ехать за доктором. Табун пришел, значит, надо строить конюшню. То есть нужно постоянно искать что делать в данной ситуации, не оценивая и не тратя энергию на эмоции по поводу хорошо это или плохо.
Не знаю, ответила на этот
вопрос или нет.
Я для себя когда-то выработала такую формулу, когда какие-то неудачи случаются. Ну, тоже же были моменты долгосрочных таких непонятных состояний. Ведь утром солнце продолжает вставать. Весной травка все равно зеленеет. Летом цветочки появляются. Осенью все равно листочки уйдут, чтобы весной снова прийти. Ведь в принципе, в глобальном смысле, что лежу я, что не лежу, рыдаю я, не рыдаю. Жизнь в глобальном смысле продолжается. Я очень давно этим принципом пользуюсь, прям очень давно, ну, наверное, лет 20, может, даже больше. Прям в такие непонятные ситуации всегда начинаю себя таким образом успокаивать.
Да, а уже дальше это наш личный выбор – жить и радоваться. Либо жить и грустить, либо жить и гнобить себя, либо. То есть выборов огромное количество, и каждый раз мы делаем его для себя персонально. Что выбираем мы?
Так, Саш, а я вот помню, ты говорила, что у тебя четко математически выстроена вся бизнес-система. Вот мне очень интересно, какое у тебя образование и какой у тебя склад ума? Технарь ты или гуманитарий?
Образование у меня высшее. Юриспруденция. То есть в тот момент, когда я заканчивала школу, были популярны две профессии – юрист или бухгалтер. Я выбрала для себя юридический факультет. Хотя изначально я, если говорить о выборе профессии, в 5 лет я мечтала стать дояркой. Где-то в средней школе я мечтала стать ученым. То есть я хотела заниматься прикладной математикой. Но настолько для меня была травма, представляешь, психологическая травма, что мне не дали заниматься любимым делом. Я считаю, что математика – это просто царица наук.
Да.
Что я вообще об этом забыла. И вот буквально месяцев несколько назад я у мамы спросила, говорю, мама, я вообще кем-то хотела быть, помимо доярки? Она сказала, что ты хотела заниматься прикладной математикой, ты хотела идти в науку. Но я тебе категорически запретила это делать, потому что это были 95-96 год. И она сказала, что наука нет, никакой науки. И для меня настолько это было травматично, что у меня память просто стерла это. То есть я этого не помнила, представляешь? И не помню, да. То есть я не помню этого желания. Поэтому, да, я пошла, отучилась на юриста год, я поработала по специальности, ушла в декрет и вышла в бизнес. Что касается математики, то математика, математический склад ума, сильная аналитика. По логике у меня всегда 5 было в институте. Я считаю, что логика имеет место быть. И да, ну то есть нужно как-то руководствоваться какими-то логическими вещами в своей жизни. И, соответственно, где-то, наверное, даже учась на юриста, я по выходным решала высшую математику. То есть это было мое хобби. Я сидела, решала задачки, уравнения. То есть меня это успокаивало, давало мне какое-то ощущение кайфа. Вот. Так что, поэтому у меня все выстроено, учет, это да, это очень сильная моя сторона, потому что я люблю, когда бизнес работает сам. Человек-оркестр – это не про меня. Ну, то есть я не готова влезать в каждую, в каждый процесс мини, то есть я предпочитаю войти в этот процесс один раз, пройти его от начала до конца, проанализировать, как это можно делать с максимальной результативностью и минимальными затратами по времени. И, соответственно, прописываю инструкцию не очень подробно, не очень подробно, ну, то есть она не на 100 листах, то есть я стараюсь сделать это кратко, но чтобы человек, которого я беру на соответствующую должность, четко понимал, что он должен сделать вот это, вот это, вот это, вот в такие временные рамки. И плюс я прописываю, для чего он должен сделать именно это, именно в такие временные рамки. И у человека появляется сразу с первого дня понимание, что он для меня не... Я начальник, ты дурак, да, я вот так сказала, и ты так будешь делать, почему непонятно, а что у каждого его действия есть логическое обоснование. И мои сотрудники знают, что если, ну, что-то устаревает, да, бизнес же – это живой организм, что-то меняется. Они ко мне приходят и говорят, слушай, вот это сейчас, ну, так уже не работает. Давай подумаем, как мы можем это сделать по-другому. Я опять подключаюсь, смотрю, чуть-чуть корректирую, и мы продолжаем жить дальше. Это ответ на вопрос, который задают мне очень много людей. Как ты все успеваешь? Просто я не занимаюсь операционкой. Слово совсем. При том, что у меня, ну, можно сказать, четыре, ну, ладно, три. Три глобальных направления в бизнесе.
Слушай, ну, потому что ты выделяешь время на то, чтобы все грамотно расписать. Ну, я это называю техзаданием. У нас, поскольку я привыкла этими терминами пользоваться в своем бизнесе, техзадание – это чем четче оно написано, тем четче результат.
Конечно, конечно. Нет домыслов никаких, нет вопросов ненужных. Но ты понимаешь, время – это время выделяется один раз. То есть ты один раз проходишь, если ты что-то новое запускаешь, ты туда заходишь сам, это может быть неделя, две, месяц. Но зато, когда ты выходишь из этого процесса, то ты делаешь все своими ручками. Вот мы запускали в 2010 году интернет-магазин. То есть я села за менеджера, начала смотреть, вот каким образом, да, сколько времени нужно на ответ на заказ, через сколько времени прозвонить, почему это нужно, в какой последовательности все делать. Вот я посидела там 2 недели или 3 недели. После этого я смогла взять человека, который четко начал работать с первого же дня. Мы открыли оптовую компанию. Ни я, ни муж никогда не работали в оптовых компаниях. Мы никогда не работали на складах. Мы вообще понятия не имели, как это делается. Понимаешь? Поэтому мы с ним вышли на склад, начали расставлять товар. Потом мы начали собирать заказы, мы начали паковать заказы. Для чего? Для того, чтобы понимать, что мы хотим получить от своих сотрудников. И ты периодически смотришь, если где-то начинает сбоить, начинаешь выяснять, почему сбоит, опять туда спускаешься на склад, встаешь за кладовщика, проходишь весь процесс и понимаешь, сбоит-то вот тут, чуть-чуть корректируешь, объясняешь людям, что теперь мы будем работать немножечко по-иному, объясняешь, почему, и выходишь опять в свободное плавание, уходишь, да, оттуда. И ты знаешь, что у тебя люди четко все выполняют, и все делается так, как тебе нужно.
Вот. А эта инструкция, она у них распечатана и висит на стенке, так? Или они просто где-то изучают и запоминают?
Ну, как правило, она выдается, да, когда человек приходит на работу, ты его знакомишь, он по этой инструкции, то есть инструкция выстроена таким образом, что ты по ней начинаешь работать. То есть это не какой-то там набор слов, какой ты должен быть прекрасный сотрудник и работать на благо компании, чтобы я могла себе каждый год покупать более дорогие машины. А именно четко. То есть у тебя в 9 утра начинается рабочий день. Рабочий день начинается с... То есть ты делаешь то-то, 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 то-то. И вот человек там неделю-две, вот он приходит на работу, берет инструкцию, начинает по ней делать. И потом у него это уже на автоматизме, инструкция ему уже не нужна. Но если он что-то забыл, у него какое-то сомнение возникло, он может ее взять, посмотреть, такой, а, вот, да, точно, делать надо вот так. Все, у него вопросов нет, он никого не дергает. Он четко понимает, что о нем уже позаботились. И он просто работает.
Слушай, какое хорошее слово ты сказала. О нем позаботились. Это очень ключевой момент при взаимодействии со своими сотрудниками. Когда есть такая глобальная забота, а не то, что ты мне должен, я тебе плачу. И давай паши.
Ты знаешь, здесь, наверное, тоже вот идет опять же от любви к себе. То есть я себя люблю как человека, и те люди, которые ко мне приходят на работу, я понимаю, что у нас с ними идет взаимообмен. То есть они тратят свое время, свои умения, свои знания в обмен на деньги. И, соответственно, чем им будет более комфортно со мной работать, для меня всегда это было важно, потому что коллектив в основном женский. То есть мужчины, безусловно, есть, но женщины – большая часть. Для меня, как для женщины, всегда важно, чтобы приходили на работу с удовольствием, чтобы ноги несли на работу, а не с работы, чтобы был комфортный коллектив, не было склок, каких-то там злословий. Я плюс ко всему мать 2 детей, да, и у меня женщины все, соответственно, тоже с детьми. И они всегда знали, что если что-то, куда-то им нужно уехать с ребенком, ребенок заболел, они не боялись никогда и не боятся проблем на работе, потому что у них что-то случилось с ребенком. То есть я всегда иду навстречу, потому что я сама мать. Мне важно, чтобы человек знал, да, что его ценят, что он не просто так, что он часть команды. Может быть, это специфика маленького бизнеса, когда у тебя небольшой коллектив, и ты каждого, ну, условно воспринимаешь как члена семьи. У меня, конечно, немножко другое отношение к сотрудникам, но, тем не менее, мне важен их комфорт, в первую очередь, душевный. Что касается денег, то всем, кто ко мне приходит, я говорю одно. Чем лучше вы работаете, тем больше денег вы приносите бизнесу, тем больше денег вы зарабатываете. Если вы замотивированы на деньги, все в ваших руках. Ограничений нет вообще. Я люблю делиться. Но для того, чтобы было чем делиться, то вы должны внести свой вклад. Все. Ну и как-то, да, находятся те люди, которым это откликается.
Угу.
Это же тоже не всем, кстати, важно.
Да, конечно. Ну, наверное, у тебя была какая-то текучка поначалу, и потом ты научилась просто быстро выбирать тех, кто тебе в долгосрочной перспективе подойдет.
Ты знаешь, с офисными работниками всегда немножко попроще. Специфика моего бизнеса такова, что я торгую цветами. И самая большая проблема, 18 лет я этим занимаюсь, самая большая проблема – это найти флористов. То есть это связано со спецификой бизнеса. Текучка есть всегда, потому что, ну, у меня в свое время была сеть из 20 магазинов, то есть это, ну, были, конечно же, какие-то сотрудники, которые приходили, оставались, но в свете того, что я люблю брать людей без опыта работы, то идет текучка на изначальном этапе. То есть достаточно большое количество людей проходит через стажировки. Потому что, когда люди приходят на работу, я им задаю вопрос, почему вы хотите заниматься цветами? Это тяжелый физический труд, 12 часов на ногах, холодная вода, грязные колбы, земля, колючки, шипы. Как говорит мой муж, что только сумасшедшие могут работать в цветах, потому что при прочих равных, ну, действительно очень тяжелая работа. И мне все, знаешь, такими восторженными глазами говорят, цветы же, это так красиво. Я говорю, ну, красиво, хорошо, давайте, давайте. Ну, и, соответственно, кому-то хватает стажировки. 15 минут у меня была самая короткая стажировка. Через 15 минут человек сказал, ой, нет, это, пожалуй, работа не для меня. Вот. Но те, кто остаются, те, кто доходит до конца, то, как правило, если они через 3 месяца не уходят, они остаются на цветах на всю жизнь. То есть это любовь, это наркотик, это, ну, то действительно, к чему лежит душа. Но вот чтобы найти тех самых людей, ну, приходится пропускать через себя огромное количество народа. И дело в том, что у меня магазин не в Москве. А не в Москве – это еще сильнее усугубляет ситуацию с кадрами.
Да, сужает поле.
Сужает круг, да. Но, тем не менее, да, находятся люди, которые работают разные сроки. Ну, вот сейчас, на сегодняшний день, у меня есть сотрудник, который работает со мной 12 лет. То есть я ее взяла в 2010 году, когда мы открывали интернет-магазин первый в России, вот комнатных растений, плюс оптовую компанию. Мы ее брали на сайт. И вот уже 12 лет она со мной.
Угу.
Ну, то есть я считаю, что это характеризует меня, в принципе, как очень плохого руководителя. Ну, а так, да, разные обстоятельства бывают. Кто-то переезжает, кто-то в декрет уходит. Ну, по-разному бывает. То есть, безусловно, люди, приток и отток, он существует.
Угу. Вопрос процента этого притока и оттока.
У меня очень маленькое количество сотрудников. То есть, ну, ты же не просто тогда задала вопрос про автоматизацию. У меня автоматизировано все. Ну, то есть я стараюсь минимизировать человеческий фактор вот настолько, насколько это возможно. Но я не могу отказаться от водителя, я не могу отказаться от менеджера интернет-магазина, я не могу отказаться от флористов, там, от контента. В флористах самая большая, наверное, текучка. Ну, как большая? Предыдущий флорист у меня отработал 3,5 года. Магазину 5 лет, ну, даже 4 где-то. Ну, да, магазину сейчас 5 лет. И то, знаешь, как бы это печально не звучало, но когда ты 18 лет занимаешься бизнесом, у тебя появляется понимание, что люди – это ресурс в первую очередь. Это ресурс. Это инструменты для бизнеса, да, с помощью которых ты этот бизнес делаешь. И у каждого инструмента есть срок годности. Угу. Ну, вот он есть. И это звучит группа, но по сути. То есть это можно, конечно, красивыми словами назвать. Выгорание, эмоциональная усталость. Но по сути это срок эксплуатации данного конкретного человека в данном конкретном бизнесе. Неважно, почему так происходит. Вот с менеджером со своим интернет-магазином я рассталась буквально недавно. Она у меня проработала почти 8 лет. Выгорела, стало неинтересно. Понимаешь, и я давно понимала, что нам пора расставаться, но вот это, ну как же, мы же столько лет вместе. Но здесь нужно помнить, что все-таки ты берешь людей в найм, и какие бы у тебя хорошие с ними отношения не были, если они перестают приносить пользу бизнесу, с ними надо расставаться. Ну, для понимания, после того, как я с ней рассталась, у меня выручка выросла в 5 раз. Угу. Сразу. В первый же месяц. В 5. Ларис, вот просто вдуматься. Вот и думай, ты должен быть хорошим человеком или в первую очередь про бизнес. Тут такая очень тонкая грань. Поэтому я выбираю себя. Так как это бизнес мой, мне важно, чтобы бизнесу тоже было комфортно. Также, ну, потому что если комфортно моему бизнесу, комфортно мне. Ну да, приходится какие-то решения принимать, которые, ну, в обычной жизни ты бы так не поступил, но вот в свете бизнеса ты выбираешь, что лучше для него.
Угу. Опять-таки, возвращает это к началу нашего разговора, к любви к себе и к своему детищу. Окей, будем потихонечку закругляться. Давай пару-тройку книжечек, что почитать. Из интересного. Можно про бизнес, можно про личный бренд, можно про мотивацию, саморазвитие. Что хочешь?
Ты знаешь, тяжело мне так навскидку. Ты меня не подготовила, что нужно было выписать список. У меня проблема с запоминанием названий. То есть у меня вот авторы названий – это то, что выпадает в первую очередь. Но вот сейчас читаю краткую историю человечества.
А, Сапиенс.
Да. Угу. Очень много слышала про эту книгу, и вот дошли у меня руки, читаю, честно говоря, разочаровываюсь в человечестве с каждой страницы. То есть как-то то мне все грустнее и грустнее, и я начинаю прям переживать, что я принадлежу к этому виду живых существ. Не знаю, чем закончится, когда я дочитаю. Лично для меня были такие интересные книги. Ну вот если мы говорим про бизнес, то это «Обними клиента», по-моему, так она называется. Uh-huh. То есть это про то, что у клиента должно оставаться послевкусие. Uh-huh. Вот когда он пришел к тебе в бизнес, и ты его уже после покупки вот как бы обнимаешь. И вот это вот очень ценно для того, чтобы он к тебе вернулся. Ну и даже не знаю. На меня произвело очень сильное впечатление в свое время 2 книги. Это биография основателя Sony. Почему произвело впечатление? Потому что другая культура, другое время немножко, и он все-таки построил империю, да, можно так сказать. Это личная история вот конкретного человека. Очень она на меня прям... Вот я ее рекомендую всем прочитать, хотя биографии вообще не люблю. Но вот эту книгу я бы рекомендовала. И история про то, как... Я не вспомню сейчас, как называется эта книжка, про то, как в жилет пришел новый CEO. Это тоже от лица вот этого CEO «Жилет» написана книжка. И какие вот он делал перестройки в компании, как он все это вот проходил, как он спускался в каждый отдел, смотрел, как работают люди. И это, конечно, тоже для бизнеса очень ценная книжка, на мой взгляд.
Отлично. Ты потом просто мне напиши, я в саммари вставлю.
Хорошо. Угу. Пришлю тебе фотографии обложек.
Хорошо. Ну что, можем, в принципе, уже прощаться. Спасибо тебе большое, что выделила время. Очень ценный разговор. Надеюсь, не только для меня.
Да, спасибо огромное, что позвала, хотя мы с тобой планировали говорить вообще на другие темы, но, наверное, нужно было поговорить именно об этом. Всем угу. спасибо, кто был с нами. Надеюсь, да, что вы не успели заскучать.
Надеюсь. Думаю, нет. Ну, хорошо. Все. Хорошего дня. Пока.
Спасибо, Ларис. Пока.
Лоэфэм. Волна для вдохновения. Law FM.